У нас сегодня в гостях в студии жительница Крыма, теперь уже жительница Украины, журналист, журналист-расследователь Валентина Самар.
Спасибо. Ну, жительницей Украины я и раньше была, да?
Жительница Киева уже, да.
Да, ну мы же здесь временно, вы понимаете, да?
Мы вернемся, нет сомнений.
Даже то место, которое, где я живу, вот не называю домом, я это называю киевской квартирой, а дом у меня в Симферополе все-таки. Да.
Валентина, вот меня... Виктория, прошу прощения.
Валентина.
Да, меня все путают. Нас с Викторией Симар путают всю жизнь,
поэтому... Это все Байден.
Это не новость.
Западные политики, вот если говорить о блокаде все-таки, да, мы не можем об этом забывать, говорят, что западные политики надавили на лидеров крымских татар, чтобы они такие дали добро, чтобы опять электроэнергия пошла на полуостров. И вот мы сегодня слышим, опять приезжают западные политики. Действительно ли это так? Да, они продолжают просто делать заявление, что они никогда не примут аннексию.
Ну, слава богу. Я очень рада, что они делают эти заявления, причем они слово «Крым» произносят гораздо чаще, чем президент нашей страны, согласитесь. А было время, когда он вообще это слово вслух не произносил. Мы слышали это слово только от представителей, от западных дипломатов, от лидеров западных стран. Это первое. Поэтому я очень рада, что регулярно мы это слышим, подтверждение четкой позиции, что аннексия Крыма никогда не будет признана. Никаких вариантов здесь быть не может. Точка. И это говорят все, и мы этому должны радоваться, честно говоря. Второй момент, который касается давит-не давит. Ну, мы про это с вами знаем со слов самих же лидеров крымских татар. Начнем с этого. То есть, если они поверили президенту, что на него так настолько надавили, а он, в свою очередь, надавил вместе с западными, да, мы понимаем, во время так называемых переговоров, хотя непонятно, кто с кем переговаривался, два депутата блока Петра Порошенко с Петром Порошенко вели переговоры. Прекращать или не прекращать то, что называется энергоблокадой. Хотя я бы не называла это энергоблокадой, да. Тем не менее, ну, вот так они договорились между собой. Я писала о том, что да, еще неделю назад, что по данным нашим президент России звонил очень нервно президенту Франции, и господин Олланд звонил президенту Украины, и те слова, которые мне пришли с разных источников информации, да, они практически были одинаковы. Вот. Речь шла о том, что Путин пугал президента Франции тем, что Украина страна, которая сама себя не контролирует, что здесь безвластие, что у нас гуляй поле, поэтому у нас падают ЛЭП. Ну, не знаю, кто их повалил, но, честно говоря, вот когда они упали, и извините, что сама себя цитирую, да, но мы увидели, как вместе с ними упали и схемы, которые присосались к этим проводам, по которым к нам из России шла совершенно ненужная, особенно летом и особенно на таких условиях, электроэнергия. Потому что если бы это было только подача электроэнергии в часы пик, когда нам не хватало там, да, пиковое время, там, утром, вечером, это одно. Но она ровным ручейком шла целые сутки, неизвестно зачем. В то время как разгружались наши атомные электростанции, и атомная промышленность украинская несла убытки. И когда министр энергетики говорит о том, что мы заработали на транспортировке электроэнергии российской в Крым там 300 миллионов, то извините меня, ровно в два раза больше потерял Энергоатом, да? Ну, вот как-то, ну, должно следить теперь вместе с этой единственной ниткой, линией, которая пошла на Крым и понесла сегодня, я так понимаю, только 100 мегаватт. Поднимутся ли вместе с ними схемы? Потому что здесь самый важный вопрос. Поставлять-то мы можем, но будем ли мы продолжать закупать у России пока что ненужную нам электроэнергию?
Ну, мы были в свое время, я помню, эксперты говорили, что мы способны были еще и продавать электроэнергию. А сейчас в связи с проблемами на Донбассе...
Ну, мы можем все на свете продавать, если наши чиновники перестанут воровать, начнут заниматься тем, чем они должны заниматься. Если бы господин Демчишин и госпредприятия украинские, которые отвечают за обеспечение наших теплоэлектростанций углем нужной марки, да, если бы они закупали его летом, а не в конце ноября рассказывали нам, что вот сейчас мы еще с ЮАР договоримся, то, наверное, не было бы никакого давления. Наверное, бы страна была более самодостаточной. И давить на сильную страну, у которой нет дефицита, у которой нет коррупционных каких-то крючков, на которых подвешиваются политики и чиновники, наверное, на нас давить было бы бесполезно. Петр Алексеевич бы просто сказал: господин Олланд, да, месье, да все нормально. Хотим, продаем, хотим, не продаем. электроэнергию. Поэтому вот с этих вещей, мне кажется, следует начинать, а не с того, провалилась или не провалилась блокада. Я считаю, что та акция, которая...
Она свою функцию выполнила.
К этому. Понимаете? Вот я еще в самом начале критиковала инициаторов, что они так невнятно формулируют свои требования. Если это акция протеста, то давайте скажем, против кого мы протестуем. Если у нас требования только к российской стороне, то мы прекрасно понимали, что никто этого шантажа, ну, а это, по сути, ультиматум был выставлен, мы перекрываем поставки еды, стройматериалов, и ГСМ и так далее, а вы выпустите наших политических заключенных, причем начиная с Надежды Савченко. Но мы же понимаем, что это нереально, да? Если бы вслед за этим пошла поддержка государственная, что называется, в виде законопроектов, останавливающих действия закона ОСС, который по факту был остановлен именно так называемой блокадой. Товарной блокадой, да. Если бы вслед за этим были отменены дискриминирующие нас, жителей Крыма, по территориальному признаку, и постановление НБУ, которое до сих пор не отменено, между прочим, невзирая на решение суда, вступившее в силу, которое выиграли наши севастопольские адвокаты, да. Вот. Если бы вслед за этим пошли какие-то законодательные акты в поддержку тех требований, которые были, поэтому нужно четко было сказать, от кого мы чего ожидаем. Потому что получается, что мы как бы воевали с оккупантами, в это время те требования, которые были к собственному правительству, они не выполнены на сегодняшний день.
Валентина, у нас тем временем на связи есть политолог Тарас Березовец, тоже, кстати, выходец из Крыма. Пару вопросов буквально ему хочется задать. Тарас, здравствуйте. Вот как вот мы сегодня, правда, начинали разговор с Байдена с того, что, опять же, Запад декларирует, что да, мы никогда не примем аннексию, но при этом помогает ли это нам вернуть Крым?
Ну, вы знаете, американские дипломаты, европейские, всегда говорят о том, что территориальная целостность Украины не подлежит сомнению, никто не признает аннексию Крыма, оккупацию Донбасса, но при этом в недавнем интервью президента Deutsche Welle, как раз немецкий журналист, он сказал президенту, они не признали, там была такая фраза, они не признали оккупацию Крыма, но они ее приняли. То есть, понимаете, да, в чем разница? Юридически, конечно, Крым остается украинской территорией. Но приняли по факту, то есть никто не делает, не предпринимает каких-то реальных шагов для того, чтобы Крым был освобожден. Кроме санкций. Это единственное, что фактически сегодня введено, и плюс юридическое преследование ряда лиц, причастных к самому процессу оккупации. Украина за полтора, ну практически уже вот сейчас будет два года с момента оккупации, не приняла даже стратегии деоккупации Крыма, а Россия создала Министерство по делам Крыма на третий день после того, когда полуостров был оккупирован. Вот и вся разница сегодня. То есть Россия страна-монстр, страна, которая ведет агрессивную внешнюю политику, она имеет стратегии, видите, в отношении украинской территории. А Украина в отношении собственного полуострова такой стратегии не выработала.
Какой бы она должна была быть, Тарас?
Она должна была быть, более того, это прямая обязанность Совета национальной безопасности и обороны. Об этом мы, кстати, говорили. Я говорил об этом с президентом Порошенко во время встречи, которая состоялась на прошлой неделе. Вот он пообещал, что этот документ будет готов в течение ближайших месяцев, и он даст соответствующее поручение включить крымских экспертов в эту группу секретарю Совбеза Александру. К сожалению, большому сегодня общественные организации, эксперты делают намного больше сегодня для возврата Крыма, как минимум, в медийную повестку дня. Вот. И это происходит помимо вмешательства правительства. Я констатирую это с горечью, потому что мы, например, со своей инициативой «Фри Крымия» за год ее существования не получили государственной никакой поддержки, мы ее не ищем, то есть нам намного проще и быстрее получать поддержку от западных коллег, чем от собственного правительства. Это действительно очень факт неприятный. Почему? Потому что охотнее западные дипломаты идут на контакты, на все встречи, чем это делают украинские чиновники.
Но все-таки нужна ли параллельно блокада? Я когда-то слышала такой вариант стратегии, что мы полностью действительно прекращаем поставки всего, что нужно было Крыму обычно от материковой Украины, но при этом активно информируем население о том, что происходит в Киеве, в Украине, в России и так далее. Возможно ли делать что-то без блокады?
Конечно. Давайте не забывать о том, что в Крыму живут почти 2,5 миллиона украинских граждан. Большинство из них сохранили украинское гражданство. И я все-таки рассматриваю крымчан как людей, которые стали жертвами кремлевской пропаганды. Сегодня наступает протрезвление. Многие люди сегодня пересматривают отношения. Да, есть, конечно, такие люди, которые остались на позициях, то, что все хорошо, и это правильно произошло, потому что Крым был оккупирован и стал частью Российской Федерации. Вот, но их число в любом случае сокращается. Поэтому я отношусь к нашим гражданам, которые оказались в этой ситуации, как к жертвам агрессии, в первую очередь. И необходимо рассматривать с точки зрения гуманитарного права, насколько Украина реализует свою политику, насколько она правильна. Поэтому любые блокады, любые ограничения, которые мы там реализуем, необходимо понимать, какую реакцию они вызывают. А реакция идет крайне негативная. Это я могу сказать по общению со многими своими друзьями, родственниками, знакомыми с полуострова. Люди не понимают, зачем Украина это делает. И когда вот там, знаете, идут те странные аргументы, я слышу там, вот мы общаемся с какими-то крымчанами, они говорят, давайте выключите нам воду, свет перекройте, все, что можно, перекройте, значит, и будет все правильно. Но я хочу, знаете, увидеть этих людей. У меня ни одного вот моего знакомого, там, друга детства, который бы такое говорил, даже про украинских взглядов, который бы такие вещи говорил, нет. Наоборот, люди говорят, Украина должна объяснять, что они хотят, действительно, что наоборот необходимо расширять присутствие Украины максимально в медийном поле, транслировать, да, телеканалы, да, создавать радиостанции и тому подобное. Выходит так, что единственную радиостанцию свободную, которая пробивается на полуостров, профинансировал Государственный департамент США. Речь идет о радио Крым Реалии. А украинское правительство, там, Министерство информации пальцем о палец не ударило для того, чтобы возобновить вещание украинских радио и телеканалов.
Услышали вас. Спасибо огромное. Напомню, на связи у нас был Тарас Березовец, политолог, который также из Крыма родом. У меня вот возник вопрос, а вот действительно ли нет людей, которые говорят, я готов терпеть выключение света, отсутствие там товаров, высокие цены?
Нет, ну,
или
конечно,
их меньше?
Они есть. У каждого из нас есть такие знакомые. Ну, вы понимаете, это же нет смысла вот обсуждать. А у ваших знакомых как считают? А ваши знакомые как считают? Сколько людей, столько и мнений. Тем более один человек может говорить, что это не пускайте, товары не продавайте, но электричество дайте, потому что зима, потому что дети, потому что школы, детские сады, больницы и так далее, и так далее. То есть я бы не искала здесь ответ на вопрос, нужна или не нужна блокада. Потому что сама по себе блокада – ничто, если она не является частью хорошо продуманного, просчитанного и хорошо, абсолютно с вами согласна, и должным образом рассказанного, объясненного людьми плана. Если не то, что люди не понимают там, по ту сторону перешейка, люди здесь, в Украине, не до конца понимают, потому что и когда они едут в Крым, в оккупированный, и их встречают военизированное формирование, это все равно ненормально, да? Нужно все объяснять, необходимо. Это главный пробел был в этой акции. Это все-таки информационный совершенный вакуум, который вокруг него был, который заполнялся вот этими историями из соцсетей, из мои знакомые сказали и так далее, и так далее. Так нельзя. Это серьезная работа, еще раз говорю, на мой взгляд, она должна быть комплексной. Вот. Но когда мы говорим, что нет стратегии на самом деле, она-то есть. Да. Она-то есть, она была написана фондом иностранных дел год назад, более года назад. Она в этом году, я так понимаю, там немножко обновилась, осовременилась в связи с вновь появившимися какими-то обстоятельствами. Но она есть, ее можно брать за основу. Буквально вчера, да, свою книгу презентовал о четырех путях, сценариях возвращения Крыма Владимир Горбулин, да, который Национальный институт стратегических исследований возглавляет, а в прошлом, мы знаем, это секретарь СНБО, сильнейший, я бы сказала, за всю историю современной Украины, который выводит... Вы не обсуждали в эфире, нет еще? Если можно, я просто рада, что появилась эта монография, да, и вот буквально с выдержками ее хотелось бы познакомить и ваших радиослушателей, да. Вот, и он говорит о том, что есть четыре варианта, да, возвращения Крыма. Первый он называет реконкиста, то есть военный метод возвращения, который, понятно, невозможен в данной ситуации. Это народная война, Вот, прообраз которой, наверное, мы видим в этой гражданской все-таки блокаде, да, наверное, она может быть разной. Да, это партизанщина, наверное, хотя многие могут сказать, что это диверсия и терроризм. Можно это по-разному квалифицировать. Тем не менее, народная война, то есть не государством объявленная, а народная война, в том числе и экономическая. Самое длинное название сценария третьего, потому что он напоминает нам мантру нашей власти, которая рассказывает про то, что Украина заколосится, заквічається, буде сильно багато і заможна,
і тоді
Крим постукає вранці, скаже: мама, я повернувся. Да? Владимир Горбулін формулює цей сценарій як мирна реінтеграція посредством демонстрації собственного положительного примера. Ну і четвертий путь – це дипломатическая реинтеграции. Собственно говоря, мне кажется, в наше гибридное время, да, очень правильным было бы, наверное, использовать все четыре компоненты, которые есть в каждом, вернее, компоненты из всех четырех сценариев, которые есть. Но, наверное, ни для кого из нас никто не удивится, если сейчас скажем, что должны реформироваться военно-морские силы, что Украина должна из морского и с моря быть защищенной уже сегодня, а уж тем более, если она собирается возвращать Крым, потому что мы знаем, какая усиленная группировка сейчас сформирована в Севастополе. И в Севастополе, и
говорят,
в других портах.
Говорят, до 60 тысяч, да, контингента.
Ну да, в живой силе мы не можем посчитать, тем более они все время туда-сюда через эту переправу двигаются. Мы даже сказать не можем, но я бы сказала, там, все называют, мои эксперты называют численность до 45 сейчас, но в любой момент, там, может, даже до 100, если будут выполнены все те. Но мы знаем, что с деньгами проблема в России, поэтому не знаю. Вот. То, что касается народной войны, естественно, это те же самые вот методы, скажем так, воздействия на собственную власть, наверное, да, потому что враг есть внутренний, враг есть внешний. Ну, мне кажется, что вот такой подход, который мы видим у Владимира Горбулина, он будет обсуждаться, и мне кажется, что в ближайшее время мы заставим все-таки власть сформулировать и опубликовать, наверное, да, и не через несколько месяцев. Я считаю, что это должно быть гораздо быстрее.
Вот я недавно вернулась из Крыма, я там пришлось работать там.
Везет тебе.
Да, очень. И хочу сказать, очень сложно информационно, потому что даже такой ресурс, как Google, по запросам в Гугле в Крыму, если запрашиваешь какие-то слова, даже, там, допустим, фамилию украинского президента Порошенко, выдаёт сначала как минимум 10 российских сайтов, которые пишут о Порошенко и так далее. То есть очень трудная информация туда с материковой Украины пробраться, пролезть в Крым информации. То есть Россия делает всё возможное, чтобы информационное поле заполнить собой. Вот этот вопрос надо нам как-то всем обдумывать, нам, журналистам, СМИ украинским.
Или кибервойскам, которые уже пытаются создать, да, анонсируют в который раз.
Не, ну мы же не должны путать пропаганду и журналистику, да. Кибервойска занимаются чем? Контрпропагандой, только... наверное. Я правда не знаю, чем они занимаются.
Ну почему бы и нет? Вот. Не поработать на то, чтобы дать доступ в такой
вот
интернет.
Мне кажется, что это все мифы нами же придуманными. На самом деле никакого информационной блокады Крыма, ни извне, ни внешне, ее нет. Ну, если люди пишут, звонят, присутствуют в обсуждениях на форумах всевозможных, если люди в курсе на событий, более того, они критически к ним относятся, то, наверное, они читают, слушают. Ну, смотрите, я приехала в начале сентября, да, ну, в конце там августа, начале сентября, когда все наше оборудование в Симферополе просто было разгромлено, погружено в грузовики и увезено, да. Вот, и Черноморка была разгромлена, эфира все не было, не было смысла. Мы сюда вернулись за 2 месяца, собственники Черноморки вернули ее в эфир. И она идет по спутнику, она идет онлайн, она идет по кабельным сетям по всей территории Украины.
Да, но...
АТР в эфире. Сейчас просто куча, не знаю, все не назову, я сегодня была на встрече с представителями, ну, с, скажем так, гарантерами одного из проектов, который предоставлял техническую помощь для тех, кто пишет, снимает и говорит о Крыме. Вот, и я поразилась, сколько всего сейчас производится. Да? Ведь лучшая редакция, можно сказать, они-то переехали на материк. И сейчас этот контент весь, он доступен в Крыму, потому что мы помним с вами еще до аннексии у нас на каждой хате висела тарелка. Это рельефом крымским вообще обусловлено. И до аннексии 40% домохозяйств имели спутниковые антенны. Сейчас это количество еще больше увеличилось. Поэтому нужно активнее продвигать то, что мы производим, нужно активнее привлекать аудиторию к созданию этого контента и к разговорам, да, больше интерактивных программ, мне кажется. Люди звонят на самом деле,
да. Ну, я тоже об этом говорю, что нужно как можно больше говорить с крымчанами, чтобы они понимали, что здесь, на материковой Украине, с ними готовы говорить, что о них не забыли. Очень сложно сейчас поколению молодых людей, 16-летним, 17-летним, они носят носки с вышиванками, я это видела сама, они себе делают наколки в виде трезубцев на ногах, ну, чтобы не было сразу видно. Это молодежь, это то, на что мы можем опираться. Для этого нам надо заходить, наверное, через соцсети тоже к ним.
Для этого нам надо заставить наше правительство об этих детях вспомнить. Извиниться, заставить извиниться перед ними, что на протяжении 2 лет, еще первый год там были какие-то льготы, но в этом году это же просто позорище. В то время, когда страна-агрессор предоставляет крымским детям, не знаю, там десятки тысяч квот в лучших вузах страны, в Украине вообще про этих детей забыли, и большая проблема вообще, что делать с этими аттестатами, который у нас не признается. Ну вот спасибо, сейчас Минюст озаботился, каким образом легко и, я бы сказала, даже остроумно поменять свидетельство о рождении и смерти. Но никак, ну, ждем второго чтения. Я очень надеюсь, что быстро это решение, изменения в гражданский кодекс вступят в силу, и хотя бы эта проблема снимется. Но этим кто-то должен заниматься, должен быть какой-то один центр, который будет модерировать всю крымскую тематику, и центр, который будет модерировать всю донбасскую тематику, да. Ну, должна существовать, если не стратегия, то все равно государственная политика в каждом министерстве, в каждом ведомстве. Я не говорю, что туда нужно посадить по человеку с Крыма, который там будет заниматься, но должна быть сформулирована политика. Ну, я же сказала, она уже сформулирована. Она вся в законах, их нужно выполнять. Чиновники обязаны их выполнять.
Кстати, я подумала, что если действительно направить максимально благо, которое только можно, на людей, которые крымчан, которые сейчас на материковой части, они же продолжают общаться. Вот вам еще один способ, да, продолжать общаться с людьми, которые остались там, да, могут или не могут выехать и так далее. И вот еще один способ, да, то есть просто не всю страну еще поднимать, да, вот и ждать.
Не надо плакать на камеры крымцы Украины, не надо. Уберите дискриминацию по территориальному признаку, которая присутствует в законе о СС Крым, в постанове НБУ. Потому что, ну, это никак не объяснишь. Я, люди, которые не знают вот этих вещей, когда я им говорю, у них глаза округляются. Я такие круглые глаза недавно видела у народных депутатов Украины на эфире у Савика Шустера, когда я это сказала, я сказала, а что действительно? Да, они не читают то, что, за что они голосуют. Они не знают вообще, чем мы живем. Нам очень любят рассказывать про то, что вся наша армия была предательская, все наши милиционеры крымские предатели, все сотрудники СБУ предатели были. Ребят, ну они сейчас на фронте тоже воюют и погибают. И они все эти годы, наши моряки, многие из них жили в таких неприспособленных условиях, семьи распадались. Это трагедия за трагедией. Мы просто не замечаем, как сами убиваем украинское в крымском.
Валентина, вот последний вопрос. Сколько нам нужно времени, чтобы вернуть Крым? Это годы и десятилетия или больше?
Хотите, чтобы я сейчас ванговала?
Ну, может быть, вот хотя бы
хотим в космос отправить какую-то
посыл, там, срок. Ощущение. Да. Мы должны поставить себе сроки.
Я вот последний год всем говорю, что нужно потерпеть, что последнее время будет очень жестко, и вот оно подтвердило, да, что это будет очень жестко, потому что все-таки будет не только экономическая все-таки война между Украиной и Россией, она уже идет. Будут и, возможно, какие-то военные действия. Понятно, что Украина туда вернется вслед, кто-то сказал, когда наши солдаты вернутся в свои казармы. Но, тем не менее, я сроков не вывожу. Все может быть гораздо быстрее, чем мы думаем. И гораздо дольше, если мы думать перестанем, вы понимаете? Все от нас зависит. Если каждый на своем месте, и даже не на своем месте, а все свое свободное время будет посвящать тому, чтобы приблизить этот момент, он приблизится очень быстро.
Это Валентина Самар. Мы говорили о Крыме.